Всем привет! Сегодня мы погружаемся в, наверное, самый смелый и, радикальный план в истории человечества. План по полному и окончательному уничтожению страданий.
Именно. И мы будем разбираться, кто за этим стоит, какие инструменты предлагает и почему ему приходится, скажем так, спорить с идеей конца света.
И называть самый продвинутый искусственный интеллект зомби. У нас в руках целая россыпь публикаций за 2024 год от философа-трансгуманиста Дэвида Пирса.
Да, это посты в Facebook, ответы на Квора, такой, знаете, калейдоскоп мыслей.
Давайте попробуем из этих кусочков сложить цельную картину. Каким же он видит это будущее без боли?
И тут важно сразу понять, это не просто футурология, не набор каких-то технопрогнозов. В основе всего лежит очень жесткая этическая философия, негативный утилитаризм.
А главная цель?
А цель называется «аболиционистский проект». Звучит громко, но суть в том, чтобы полностью искоренить непроизвольное страдание во всей биосфере.
Не с помощью медитации, я так понимаю.
Совершенно верно. А с помощью прямого вмешательства в нашу биологию.
Хорошо, давайте за это и зацепимся. Искоренение страданий звучит как лозунг, но как это вообще возможно? Речь ведь не о новом антидепрессанте.
Совсем не о нем. Речь о том, чтобы, можно сказать, взломать саму операционную систему жизни, написанную эволюцией.
И переписать ее с нуля.
Именно. Ключевой инструмент для этого – генная инженерия. В первую очередь технологии в люди CRISP.
И что с их помощью?
Идея в том, чтобы полностью демонтировать биологическую ось удовольствия-боль и заменить ее на то, что Пирс называет градиентами разумного блаженства.
Так, давайте на секунду остановимся. Градиенты разумного блаженства. Звучит красиво, но что это на практике? Вот я отдергиваю руку от горячей плиты. Сейчас я чувствую боль, резкий сигнал. А в этом будущем мире что я почувствую?
Отличный вопрос. Он бьет в самую суть. Идея в том, что информационная функция сигнала сохраняется.
То есть я руку все равно отдерну?
Мгновенно. Но вот его, скажем так, эмоциональная окраска меняется. Вместо мучительного ожога вы испытаете, скажем, падение уровня вашего благополучия с отметки плюс 8 до плюс 6.
То есть сигнал есть, а мучения нет?
Именно. Сигнал, который мотивирует избегать опасности, но он больше не будет субъективно ужасным. Сам Пирс любит проводить аналогию с безболезненной хирургией.
Когда-то это казалось фантастикой.
200 лет назад операция без адской боли казалась противоестественной. А сегодня анестезия – это норма. Он предлагает применить тот же принцип ко всей жизни.
И это ведь не просто теория. В его текстах упоминаются вполне конкретные генетические мишени.
Да, и вот это переводит разговор из философии в биоинженерию. Например, часто упоминается ген SCN9A. Его еще называют регулятором громкости физической боли.
А для психической боли?
Есть гены FAHA и FAH-OUT. Мутации в них сильно влияют на уровень тревожности, на способность испытывать страх. И вот тут мы подходим к самому интересному.
К тому, что это уже не гипотеза? Я видел упоминание Джо Кэмерон. То есть существует реальный человек, который уже живет в этом будущем.
Именно. Это меняет все дело. Джо Кэмерон, женщина из Шотландии.
С какой-то редкой мутацией?
С редчайшей двойной мутацией как раз в этих генах. В результате она почти не чувствует физической боли, может обжечься и просто не заметить.
Невероятно.
И что еще важнее, она за всю жизнь ни разу не испытывала паники или тревоги. Она описывает свое состояние как постоянное спокойствие. При этом она абсолютно нормальный, функционирующий человек.
Она живой прототип.
В каком-то смысле да. Доказательство того, что можно отделить полезную информацию от мучительных переживаний.
Поразительно. Но Пирс на этом не останавливается. Одно дело избавить людей от депрессии, но в текстах постоянно идет речь о всевидовом государстве всеобщего благосостояния. То есть это и животных касается?
Да.
Я читал про идею перепрограммировать хищников травоядных. Слушайте, это же звучит как, невероятная гордыня. Полное разрушение экосистем.
Вы абсолютно точно уловили самую спорную часть проекта. С точки зрения Пирса, страдания льва, разрывающего зебру, и агония самой зебры – это часть жестокого, аморального, дарвиновского наследия.
Которое мы обязаны прекратить.
Именно так, как первые разумные существа на планете. Он называет это высокотехнологичным джейнизмом. Да, Это потребует полного перепроектирования биосферы. Он признает, что это задача колоссальной сложности.
Но альтернатива, с его точки зрения, еще хуже.
Да. Оставить мир, где миллиарды существ ежедневно пожирают друг друга заживо, это еще большее преступление. И вот эта идея, она настолько масштабна, что возникает вопрос, а на каком моральном основании? Это подводит нас к этике. Зачем такая фиксация именно на устранении страданий, а не, скажем, на максимизации счастья? Это и есть суть негативного утилитаризма. Проще говоря, представьте, что мораль – это здание. Классический утилитарист хочет построить самый высокий небоскреб счастья.
Даже если для этого придется что-то снести.
А негативный утилитарист – это врач в скорой помощи. Ему не до небоскребов. Его главная задача – остановить кровотечение, спасти тех, кому хуже всего. Боль для него – это чрезвычайная ситуация, которая перекрывает все остальное.
Он же цитирует Будбу, кажется.
«Я учу лишь одному – страданию и прекращению страдания».
Но эта философия, если довести ее до конца, приводит к очень мрачным выводам. В источниках упоминаются мысленные эксперименты вроде «аргументы об уколе булавкой». Давайте их разберем, они важны. Аргумент об уколе булавкой, что лучше? Один человек, испытывающий адские муки 50 лет, или миллиарды людей, которых один раз укололи булавкой? И негативный утилитарист выберет укол для миллиардов.
Да. Потому что адские муки одного перевешивают любую сумму мелких неудобств для остальных. Страдание имеет абсолютный приоритет.
Хорошо, это еще можно как-то понять. Но аргумент об уничтожении мира. Идея в том, что человек, испытывающий невыносимые страдания, уничтожил бы всю Вселенную, лишь бы их прекратить. И с точки зрения, ну, он был бы прав.
И Пирс признает, что если бы некий безболезненный катаклизм мог прекратить все страдания, он испытал бы облегчение.
Да, он это признает.
И это самая провокационная и шокирующая часть его философии. Однако, и это абсолютно ключевой момент, он это постоянно повторяет.
Что?
Он категорически против активного поиска таких апокалиптических решений.
Подождите, вот это мне непонятно. Если твоя главная цель – ноль страданий, а нажать на красную кнопку – самый надежный способ, то отказ от этого выглядит как предательство своей же философии.
Логика в прагматизме. С его же негативно-утилитарной точки зрения, пропаганда уничтожения жизни – это самый верный способ приумножить страдания в мире прямо сейчас.
Как это?
Это оттолкнет абсолютно всех… вызовет массовую панику, страх, тревогу у миллиардов людей, которые инстинктивно любят жизнь. И в итоге проект по реальному биотехнологическому устранению страданий будет похоронен.
То есть, по его парадоксальной логике, НРУ требует не призывать к концу света, а наоборот продвигать святость жизни.
Именно. И работать над тем, чтобы сделать эту жизнь лучше. Мир, состоящий из фанатичных жизнелюбов, будет просто безопаснее для всех.
Цель настолько радикальна, что для ее достижения приходится маскироваться под ее противоположность. Интересный ход. Да, он приводит еще один мысленный эксперимент. Представьте, Джин предлагает сделку. Ваше счастье будет расти суперэкспоненциально, но за это где-то будет экспоненциально расти чужое страдание. Классический утилитарист, который просто суммирует общее благо, должен был бы согласиться.
По мнению Пирса, да. Ведь общий баланс будет положительным. А негативный утилитарист отказался бы, не раздумывая. Для него страдание имеет абсолютный моральный вес. Его нельзя перевесить никаким счастьем.
Хорошо. Итак, мы говорим об апгрейде биологической жизни. Но сейчас все говорят о жизни цифровой. Какой у Пирса взгляд на искусственный интеллект?
А вот тут его позиция не менее резкая и идет вразрез с мейнстримом. Он называет все существующие системы ИИ, включая самые продвинутые, одним словом – зомби.
Зомби. Это сильно. GPT-модели пишут стихи, ведут осмысленные диалоги. Что у них отсутствует-то? В чем их зомбированность?
У них отсутствует то, что философы называют феноменальной связностью. Phenomenal binding.
Феноменальная связность.
Это фундаментальная способность нашего мозга брать разрозненные потоки данных, цвет, форму, звук, мысль и сплетать их в единый, целостный, субъективный опыт. В то, что мы называем сознанием.
То есть как бы?
Представьте оркестр. ИИ может слышать каждый инструмент по отдельности. Скрипку, трубу, барабан. Он может проанализировать партитуру. но он никогда не сможет услышать симфонию как единое целое.
Для него это просто набор звуков, а не музыка.
Вот-вот. Вот этой музыки сознание, по мнению Пирса, у него нет и быть не может. Есть лишь несвязанная ментальная пыль.
То есть он считает, что ИИ никогда не проснется, и это не временное ограничение?
Именно так. Он утверждает, что это фундаментальный архитектурный дефект классических компьютеров. Они навсегда лишены доступа к эмпирическому миру.
И поэтому он спорит с теми, кто боится гибели от ИИ, с тем же Ютковским.
Да, Ютковский боится, что сверхразумный ИИ нас уничтожит, что, кстати, с точки зрения чистого «ну» решило бы проблему страданий.
А Пирс называет эти страхи культом зомби.
Совершенно верно. Он считает, что ИИ – это мощный инструмент, но не наш преемник. Будущее, по его мнению, принадлежит не цифровым зомби, а полноспектральным сверхразумам.
То есть нашим биологическим потомкам, которых улучшили с помощью генной инженерии.
Да, и нейроинтерфейсов.
У него есть какое-то объяснение, почему наш мозг создает эту музыку сознания, а компьютер нет?
Есть, но оно крайне спекулятивное. Он склоняется к гипотезе квантового разума.
Ого!
Идея в том, что процессы в нашем мозге, отвечающие за сознание, имеют квантовую природу. И наш мозг, по сути, это квантовый компьютер, который симулирует для нас привычный классический мир.
Экзотическая теория, конечно.
Да, и недоказанная. Но она показывает, насколько фундаментальным он считает различие между биологическим и кремниевым разумом. Давайте вернемся с квантовых высот на Землю. Даже если вся технология возможна, социальное сопротивление будет колоссальным. Начнем с простого – промышленное животноводство. Он называет его главным источником жестоких и предотвратимых страданий на планете. И он размышляет над тактической дилеммой.
Стоит ли бороться за частичные улучшения, например, камеры на скотобойнях?
Именно. С одной стороны, это может немного уменьшить жестокость. С другой, это может легитимизировать саму индустрию в глазах общества. Мол, теперь у нас гуманный забой.
И это отсрочит ее полную отмену. На что же он надеется?
На технологию.
На культивируемое, выращенное в лаборатории мясо, которое просто сделает убийство животных экономически бессмысленным.
Хорошо. А что насчет людей? Как только вы произносите «редактирование генов человека», в комнате появляется призрак Евгеники. Он прекрасно это осознает и предлагает очень хитрый риторический ход – полностью отказаться от языка улучшения и говорить исключительно на языке терапии. То есть не «мы создадим сверхчеловека», а «мы можем гарантировать вашему будущему ребенку геном, устойчивый к депрессии, тревожности и хронической боли». Какой родитель, спрашивает он, откажется от такой прививки для своего ребенка?
И это должен быть проект для всех, а не для элиты.
Да, он постоянно подчеркивает, что это должен быть эгалитарный проект. Как вы думаете, такой ребрендинг сработает, чтобы успокоить людей?
Возможно. Для части людей. Гарантия от депрессии звучит очень соблазнительно. Но все равно остается ощущение скользкой дорожки.
Конечно. Кто будет решать, где заканчивается терапия и начинается улучшение? Где границы между лечением биполярного расстройства и созданием вечно счастливого человека? Это же ящик Пандоры.
Безусловно. И это, пожалуй, главный социальный вызов. И тут мы подходим к последнему практическому вопросу, который он сам поднимает, вопросу лидерства.
Да, кто поведет за собой это движение? У него же есть забавная и очень самокритичная фраза на этот счет.
Точно, он пишет что-то вроде «давайте посмотрим правде в глаза. Философы-аскеты, негативные утилитаристы с депрессивной жилкой – не лучшие кандидаты на роль харизматичных лидеров». Интересный момент саморефлексии.
Да, он понимает, что для продвижения таких радикальных, шокирующих и одновременно утопических идей нужны не только аргументы, но и невероятная харизма. А этого, по его собственному признанию, у него нет. Итак, мы разобрали это невероятно амбициозное видение будущего. В его основе радикальная этика, сфокусированная на устранении боли.
И почти фантастические технологические проекты по переустройству не только человека, но и всей жизни на Земле.
И мы увидели ключевые напряжения этой картины мира. Между шокирующими выводами негативного утилитаризма и его прагматичным, жизнелюбивым применением.
Напряжение между, казалось бы, безграничными возможностями ИИ и его фундаментальной, по мнению автора, бездушностью.
И, конечно, главное напряжение между сияющей утопической целью и колоссальными социальными, этическими барьерами на пути к ней.
И в завершении, как всегда, мысль для размышления, она тоже есть в источниках и выводит всю эту идею на совершенно новый уровень.
Что на смену нашей привычной оси удовольствия-боль может прийти не просто градиенты блаженства,
а нечто еще более радикальное – ось удовольствия сверхудовольствия.
Да. Представьте на мгновение цивилизацию, где самая низшая точка переживаний – это не боль, не страх, даже не нейтральное состояние.
А то, что мы сегодня назвали бы невероятным удовольствием, а все, что выше по шкале – это градиенты чего-то еще более прекрасного, для чего у нас сейчас даже нет слов.
Что бы ценило такое общество? К чему бы оно стремилось?
И чего, если вообще чего-либо, оно могло бы бояться?